Думаю, что если бы сейчас зайти в крупный книжный магазин и посмотреть раздел истории или мемуары, вряд ли даже увидим ваши книги. Может быть, они там где-то будут стоять, но большая часть книг будет посвящена величию Сталина и сталинизма и рассказам о том, как его убили враги, и как он выиграл войну, и как он поднял хозяйство, индустриализацию и так далее, и вообще какой-то великий вождь и великий человек.
Вы говорите серьезно?
Да, абсолютно.
Я думаю, что все-таки это потребность в конкретном каком-то имени, которое вбирает в себя авторитет силы.
Я думаю, что и вокруг вас большинство людей в 40-е, в 50-е годы, в 30-е особенно, искренне думали примерно то же самое.
Но я не из тех. Я и тогда была исполнена протеста, потому что меня мололи, размололи жизнь под эгидой этого имени. Так что я никогда не понимала. Я никогда не была поклонницей. Людям нужно, наверное, реальное имя силы. Что тут поделать? Наверное, всегда нуждались в этом. Придумывали, возвеличивали и поддерживали это. Я никогда этого не понимала по существу. Не понимала ни Ленина, ни Сталина. Но примеров современная жизнь имеет достаточно. И Гитлер, и Муссолини, кого только не возвеличивали, какое, по сути, ничто.
Как человек в тоталитарном обществе, когда у него достаточно мало информации, вдруг чувствует, что он не согласен с этим большинством? Вот когда вы это почувствовали?
Я давно это, наверное, все изначально как-то. У меня не было на моем веку авторитета. Сталин для меня давно был развенчан всячески. Я его никогда не понимала этого. Я не понимала, за что его любят. Он приносил моей семье только беду. Мне это непонятно было. То есть я понимаю, в принципе, когда нуждаются в этом, так могу понять, как что-то постороннее и чуждое такое. Понимаете, навык думать самостоятельно не воспитывается, потому что много лжи, правда не в чести, правда гораздо труднее, чем ложь. И человечество выбирает себе вот такой отсек, когда можно какие-то иллюзии и давать им разбуженную такую свободу, вот, безответственность перед самим собой. Это не делает честь человеку. Он будет знать много свидетельств и будет отбирать, которые не вызывают необходимости раздумывать, отвечать на собственные вопросы даже. Он их не находит, и современная жизнь, она тоже не хочет утруждать себя. Так лучше, так легче, легкомысленнее. А потребности раздумывать и искать истину, она тоже ничем не воспитывается фактически. Грустное свидетельство человеческой жизни.
Тамара Владиславовна, вы помните март 1953 года, когда Сталин умер? Как вы тогда восприняли это известие?
Я танцевала по комнате невольно, на бессознательном уровне. Я это имя не могла ни слышать, ни выносить, ничего. Я просто по комнате делала какие-то бессмысленные па. Именно на бессознательном уровне. и не присуще, не свойственно мне. Просто танцевала. Мне нужно было сделать какие-то движения, как будто я сбрасывала что-то, хотела сбрасывать, радовалась тому, что есть. Мне кажется, что все тоже делают. А когда я убедилась, что отнюдь нет, я жила в театральном общежитии тогда. Я вышла и увидела, что люди плачут. Я была озадачена очень. Я поняла, что я как-то не так думаю, не так понимаю окружающую жизнь. Действительно, это был тяжелый такой момент для самой себя понять, что ты чего-то не понимаешь и обязан передумать и постараться понять.
Вы, наверное, тогда, в марте 1953 года, вообще не могли с кем-нибудь поделиться своими чувствами, своей этой радостью? Приходилось тоже делать вид, что вы горюете?
Я не делала вид, что я горюю. Я видела, что делается, горе какое. Но не разделяла ни на минуту и с удивлением познавала мир. Это было сложное очень чувство, удивление. Я не могла поверить в то, что страна в таком горе. Как будто рядом не творилось несчастье, арестов, всех прочих прелестей тогдашнего момента. Я с удивлением смотрела на окружающее, на эти слезы, горе, Боже, какое горе было. Это было странно, я оглядывалась и да, познавала мир, да, познавала его бездна, глубина, так называемая.
К сожалению, сейчас очень много дискуссий по поводу роли Сталина и сталинизма и так далее, и побеждают люди, которые говорят, что Сталин был великим вождем, а никаких репрессий не было, и даже депутат Госдумы заявил, что все репрессии — это выдумка.
Кто им объяснит, что в их реальной истории, которую проживали их родители, не знаю, соседи, одна беда, одни потери, разор семей. Кто им это объясняет? Или у нас информация не хочет конфликтовать, не хочет выступать на каких-то своих реальных позициях со статистикой, с цифрами в руках? Где это все? Кто объясняет эту правду? Разрешают жить в этом приятном для них заблуждении?
Да, к сожалению, тех, кто отстаивает эту правду, сейчас меньшинство. Свидетелей все меньше, а обманщиков все больше.
Ну так что же, это мы сами, вот такие мы, так нам и надо, наверное. Если человек не может опровергать и как-то отстаивать какие-то реальные вещи, кому это делает честь? Нам.
Вы получаете сейчас письма от читателей ваших книг с благодарностью и так далее?
Нет, нет, не закидывают такими письмами. Ах, люди устали, натерпелись, им хочется жить полегкомысленнее, как можно, беззаботнее. Их это тяготит, правда тяготит. Они от нее отмахиваются, как-то научились вот так отмахиваться.
Ну, я думаю, ведь, Тамара Владиславовна, и в лагере даже были такие люди, которые думали, что Сталин великий, а вокруг него какие-то дурные советники.
Были такие, тогда были, и тогда. Ну, это уж так вот, раз разделили. Делили страну все время на красных и белых, еще на каких-нибудь коричневых и серых. Так и делили, так поделенные и существует человечество. не хочет думать самостоятельно. Это особый процесс, который откладывается до поры до времени, а потом поздно оказывается.
Вы слушали наше радио раньше, наверное, да?
Ну, конечно, разумеется, обязательно.
Вы знаете, что мы начали вещание сразу после смерти Сталина, в марте 1953 года.
В марте 1953-го? Да, денек был. Помню его. Как я почувствовала в эфире какие-то заминки. Я закричала: тише, тише, тише. Казалось, сейчас последует. И да, последовало.
Ну, самое главное, я думаю, что преступники остались безнаказанными, и не было по-настоящему ни покаяния, ни раскаяния, ни суда.
Нет, покаяния не доходило и близко. Так и жили без покаяния, а так, в принципе, и живут иначе. Не покаявшись, не получается. Но эти истины не популярны нынче. До этих относительных глубин не доходит дело. Никто никому этого не объясняет нравственного состояния общества. Этот вопрос откладывается в сторону. И так мы существуем на авось. Никто этим не озабочен. То есть я имею в виду никакие нравственные силы. Они, видимо, уже не в силах повернуть это назад. Они не могут повернуть к истокам. Начать передумывать жизнь для многих смертельная работа, непосильная работа. Думать у нас не умеют, не склонны. Это отягощает жизнь. Поэтому так встряхиваем с легкостью. Да никто и не рискует. Да может ни у кого и не получится. Так что пенять-то не на кого. На себя, самих. А это не в чести. И никогда не было в чести. Грустно жить на этом свете, говорят. В нем отсутствует уют. Рано утром на рассвете волки зайчиков жуют.
Да, это Николай Олейниковы стихи.
Олейникова, да.
Да, да. Он тоже был репрессирован, расстрелян в 1938 году.
Ну, а куда ж девать? Расстрелять? Расстрелянием, сказал Владимир Ильич Ленин. Расстреляние. Слово-то какое, на растяжку произнесенное. О, Господи!
Вас когда-нибудь приглашали выступать перед школьниками, рассказывать о том, что с вами произошло?
Нет, не приглашали. Таких опытов не было. Это надо было бы делать в школьных программах. Сколько людей размышляющих советовали это делать на уровне школы. Как-то у нас небойкие умы воспитываются как-то, нету. Раньше, я помню, в пору, когда я училась, были какие-то дискуссии в школах. Они очень жарко проходили так. И они, по-моему, приносили пользу. А потом это стало использоваться против людей, высказанное им слово, и свернуло свою такую полезную силу. И как-то так погасли все эти диспуты в школе, которые были. Ну, такие были жаркие. И так ушло это из жизни, так и не прижилось. Какая-то опасность, видимо, была учуяна. И ушло.
Вы часто вспоминаете 30-е годы?
30-е я годы не могу не вспоминать. разведена была семья, отец был арестован, меня исключили из комсомола, весь класс поднял руки за исключение, то есть комсомольское собрание. Я их помню. Меня даже на последнюю парту с первой отсадили. Вот так просто буквально. Сказали пересесть на последнюю парту. Велели, повелели. Тяжелые были годы. Все поднимали руку за исключение. Дружно. Хотя были 2-3 руки, помню, 2-3 мальчика не поднимали. И это помогало жить. По-настоящему помогало. 2-3 руки не поднялись. За исключением меня. И это помнила всегда с благодарностью тем мальчикам, кто не поднял руку.